Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Лицемеры. Различать лица неба вы умеете, а знамений времен не можете, говорит Спаситель в сегодняшнем фрагменте Священного Писания, который мы читали в храме 1 августа. Об этом фрагменте в частности и о чудесах в целом мы сегодня говорим в программе «Вопросы неофита» с настоятелем храма святителя Спиридона и епископа Тримифонского в Филях, протоиереем Ильей Кочуровым. Неожиданный заход. Назовите, пожалуйста, или расскажите, пожалуйста, о последнем чуде, который вы видели своими глазами, или чуде, которому свидетелем вы были.
Знаете, мы все являемся ежедневно свидетелями одному и тому же чуду, которое совершается уже не одно тысячелетие подряд. Мы каждый раз видим, что солнце вновь встало над этим грешным миром. То есть Господь все еще нас милует. Знаете, большего чуда лично мне даже не надо.
Я могу объяснить его с точки зрения законов физики, логики и всего остального. То есть по тому определению, которое мы дали в самом начале нашего разговора, это не чудо.
А знаете, а вот здесь бы я поспорил, потому что никакими законами физики невозможно объяснить, а почему же мир все-таки сохраняется. Потому что есть законы энтальпии и энтропии. Любая система стремится к саморазрушению, а мы не видим, что наша система разрушается. Кто ее поддерживает? Вот в чем чудо.
Мой стоматолог с вами бы поспорил. Любая система разрушается, и с ней надо что-то делать.
Я имею в виду систему, наш глобальный мир. Со всеми небесными светилами, галактиками и так далее. Земля вроде бы кажется песчинкой во всем этом громадном мире, но на самом-то деле это центр Вселенной, потому что Земля создана для человека, а человек – это венец творения Божьего. И то, что мы своими грехами, которые ежедневно совершаем, мы своими грехами до сих пор эту Землю еще не разрушили, все-таки это, я скажу, это чудо.
Но это из той же серии, как вот мы с женой любим повторять. Мы вот только что сели за руль возле своего дома, приехали сюда, в прекрасный Андреевский монастырь на Андреевской набережной, навстречу с вами, доехали без происшествий, и дороги даже были относительно свободны, и солнце светило, и в приемнике играла музыка. Разве это не величайшее чудо? Мы добрались с удовольствием и вовремя.
В том-то и дело, что если мы научимся видеть в самых мельчайших, самых, кажется, незначительных явлениях, которые окружают нас ежедневно, чудо Божие, наша жизнь станет прекрасней, потому что цветок, капля росы – это же все чудо. То, что с утра у нас есть на столе завтрак – тоже милость Божия. Вот этому надо уметь радоваться, и тогда жизнь станет более чудесной. Ну, а вообще, если честно, любому священнику в той или иной степени приходится за время своего служения встречаться с вещами, иногда необъяснимыми, которые радуют душу, потому что, во-первых, видишь чудо преображения людей, которые приходят в храм Божий. Мы вот с вами начали беседу, мы разделили чудеса физического плана, когда преодолевается естество обычное, физическое. И здесь я бы даже это чудом не назвал. Почему? Потому что просто Господь изменяет в нужное время, в нужном месте действие тех законов, которые Он сам же и создал.
Ну как это грандиозно, когда ты ступаешь к берегу, и море расходится налево-направо, и пред тобой, как посоху, можно идти по дну, а справа-слева вот эта стена воды. Все время думаю об этом, думаю, Господи, хоть бы одним глазком увидеть, на это посмотреть.
Да, но ведь это чудо для одних стало спасением для народа израильского, а для фараона-то это стало гибелью. То есть чудо, оно имеет свойство все-таки давать человеку благо только в случае его правильного духовного настроения. Для одних чудо, которое совершал Христос перед глазами людей, было поводом поверить в него, а для других поводом еще больше на него озлобиться. Здесь все-таки чудо должно быть, должно нас подталкивать к тому, чтобы мы духовно развивались. Если оно не служит этой цели, оно бесполезно. Поэтому Господь далеко не всегда эти грандиозные вещи нам показывает. Вот. И вот, как я уже начал говорить, конечно, священник, когда служит в храме, он видит самых разных людей. И чудо преображения человека, когда приходит человек, растерянный в храм, не может понять, что, где и как в его жизни, говорит, что он находится на краю, но, переступив храм Божий, преодолев множество искушений, которые ждут того, кто встал на путь спасения, потому что всякое доброе дело обязательно встретит со стороны духов злобы поднебесной сопротивление, самое страшное сопротивление. И вот преодолевая мало-помалу, человек этот становится частью Церкви Христовой. И уже проходит какое-то время, он уже приобщается из святых христовых тайн, он бывает на исповеди. Разве это не чудо, разве это не может порадовать? Безусловно, это, наверное, одно из самых радостных чудес, которые можно увидеть, как человек из бездн падения начинает расти и развиваться, и его духовная жизнь выходит иногда на такие уровни, что в житиях святых мы читаем: «бывший разбойник становится преподобным».
Слушайте, ну вот это чудо-то как раз я могу объяснить с гораздо большей легкостью, чем то, почему солнце встает каждый день на востоке, а садится на западе. Да другого выхода у него нет. Другого выхода у него нет. Он, простите меня за прямоту, сдохнет, если не так. Я сам примерно в таком же состоянии, там, 5 лет назад пришел в храм. Я просто понял, что это уже не жизнь. И тут два варианта. Либо ты окончательно потонешь в нечистотах, либо ты попытаешься что-то с этим сделать.
Да, совершенно верно. Выхода другого однозначно нет. Но, к сожалению, ведь нужно еще, чтобы как-то человек нащупал этот выход. Как-то человек должен себя подвигнуть к тому, чтобы просто сказать два слова: «Господи, помилуй». А знаете, это бывает далеко не просто. И вот этот первый шаг, чтобы переступить порог храма, это становится для человека иногда прямо делом жизни. Настолько бывает это трудно совершить.
Я люблю повторять фразу, услышанную от одного очень известного адвоката, который побывал в 90-х в очень суровых переделках, человека глубоко верующего. Он сказал вещь, такую сурово сформулированную, как полагается вообще человеку такой породы. Он говорит: ребят, да все придут в храм. Все придут в храм. Вопрос в другом. Придешь ты на своих ногах или приползешь на кровавых коленях? Вот тут, говорит, другого-то варианта нет. Какой же это чудо? Это естественный процесс. Мы не обойдем. У нас нет просто другой дороги, она все равно ведет туда. Просто вопрос в том, как крепко мы будем упираться. Слушайте, опять заходим с другой стороны, кардинально с другой стороны. Смотрите, еще относительно недавно, ну там 3000 лет назад, например, до Христа, Бог был щедр на масштабные, эффектные, безоговорочные такие чудеса. И мы это читаем в Ветхом Завете. Это происходит. Вот такое впечатление. Понятно, что там не 2000 лет, а гораздо больше 1000 лет прошло. И просто сжато очень повествование. Но такое ощущение, что там каждый вторник и четверг происходило что-то такое, от чего люди вздрагивали, смотрели на небо и слышали оттуда голос Господа. И вот уже там 2000 лет, ничего не происходит. Ну, вот такого вот, чтобы вау, не было. И у меня всегда вопрос: а почему? Неужели мы сейчас косячим меньше, чем люди в дохристианскую эпоху? Да едва ли не больше. Неужели мы не заслуживаем, Господи, прости, огня Содома и Гоморры больше, чем жители этих несчастных городов? Отец Илья, давайте откровенно, заслуживаем. Я так новости иногда читаю и прямо на небо смотрю. Думаю, сейчас, вот сейчас. Господь помилуй, только не сегодня. Почему тогда да и много, а сейчас нет и мало?
Во-первых, состояние человечества в ветхозаветное время и в новозаветное время – это разные вещи. В Ветхом Завете до пришествия Спасителя для того, чтобы удержать хоть какую-то минимальную нравственность и веру в Бога, требовались действительно серьезные меры. И сюда мы можем отнести и события исхода из Египта, а до этого еще мощнее это всемирный потоп и многие-многие другие вот такие вот явные действия силы Божией, плюс достаточно суровый закон Моисеев, очень суровый, потому что мы видим, что за какие-то прегрешения, за которые сегодня, ну, максимум, может быть, с ухмылки пожурят, в те времена могли побить камнями, причем вполне на основе именно закона, то есть законным способом. Господь приходит, и благодать Божия, она освещает землю. Господь же входит в одно естество, тем самым освещает всю землю через воду. Господь своими стопами божественными ступает здесь, вот на наших бренных путях и дорогах. И более того, Господь приносит всем нам особую благодать. Благодать, которая сходит на святых апостолов в Сионской горнице и по сей день изливается в таинствах крещения, покаяния, причащения. Поэтому человечество в те времена и в эти времена, оно разное. Но я бы не стал говорить так, что последние 2000 лет не совершается никаких чудес, тишина. Во-первых, первохристианское время – это время изобилия благодати, когда первые христиане сподоблялись от Бога особых даров. Мы читаем у апостолов и о благодати говорения языками, и о пророчествах, учительстве и так далее, и так далее. Сами апостолы обладали особым от Бога дарованием, как вот Петр и Иоанн, проходя мимо хромого, сидящего у красных ворот храма Иерусалимского, просящего денег, говорят, серебра и золота у нас нет, но что есть, то дадим. Именем Господа Иисуса Христа встань и ходи. И вот тот встал и начал даже скакать от радости, что вот он имеет теперь такую возможность. Так вот, первое христианское время, оно действительно очень сильно изобиловало благодатью и чудесами. Была харизма у христиан настолько мощная, что это невозможно было не заметить. Язычники волей-неволей обращали внимание и тоже становились постепенно христианами. Так вот, сейчас, конечно, мы видим, что вроде бы такой харизмы нет, и вроде как будто бы все гораздо спокойнее. Но все дело в том, что это воспитательный процесс, который Господь по своему домостроительству, то есть постоянному попечению о спасении людей, Господь выстраивает таким образом, каким необходимо. Вот когда мы воспитываем детей, мы младенца, сначала мы его носим на руках и кормим его самой-самой простой и легкой пищей, но проходит время, и мы даем ему и на ножках постоять, и чуть-чуть его вперед отпускаем уже одного. Да, где-то он упадет, может быть, где-то что-то потрогает острое или неприятное, но через все это он приобретает опыт, и затем уже, возмужав, становится способным идти без нашей помощи. Вот таким точно образом и Господь, и в жизни личной каждого человека, то есть как только человек приходит в храм Божий, особенно это часто бывает заметно с людьми, кто уже в сознательном возрасте принял крещение, они как будто поначалу получают какие-то дополнительные крылья, но через какое-то время исчезает это настроение, это состояние. Иногда люди даже пугаются, что происходит. Говорят, я когда только крестился, я спокойно приходил в храм, например, там, на Афонское подворье, и все ночные бдения, всю ночь с легкостью отстаивал, и еще у меня силы оставались. А сейчас прихожу, наш рядом приходской храм, там, ну, дай бог, служба там два с небольшим часа идет. И то сил не хватает, и то весь искрутился на месте, думаю, как мне сделать то дело, это дело, куда успеть еще. А дело все в том, что Господь подает сначала нам руку помощи и ведет нас, как младенчика, мы ведем и поддерживаем. А потом дает нам уже, когда мы поднабрались чуть-чуть сил, пройтись и самим, и почувствовать тяжесть пути.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Настоятель храма святителя Спиридона, епископа Тримифунского, филях протоиерей Илья Кочуров сегодня отвечает на мои вопросы. Говорим мы сегодня о чудесах. Знаете, я как-то внутренне, до встречи с вами сегодня, допускал, что вы скажете: Александр, забудь, нет никаких чудес. Перестань искать чудеса, вот эти вот знамения, вот это вот огонь с неба, манну небесную, целителей, которые могут взять за руку и исцелить. Не ищи, нет этого ничего. Главное чудо, это вот, как вы верно заметили, солнце встало, солнце село, мы живем, вот на работу приехали. Все. Благодари за все и не ищи никаких чудес. И, в принципе, я был готов услышать этот ответ, потому что допускаю, что все наши вот эти вот проблемы, они от того, что мы пытаемся, как вот эти саддукеи с фарисеями, требовать каких-то чудес, а Господь нам говорит: ну, что ж вы лицемеры-то творите? А может быть, мы просто разучились их видеть. Допустим, вот кто-нибудь приходит к вам сегодня в храм и говорит: отец Илья, слушайте, на улице Барклая тут поселилась тетка одна. Она носит длинное фиолетовое платье пышное, там страусиные перья в голове, и она излечивает от всего. Вот за руку возьмет и все излечит. Что вы скажете?
Вы знаете, а ведь такое действительно есть. И наговоры, и нашептывания, и разные колдовские вещи. И это иногда даже действует. И бывает, что даже поначалу как будто бы даже какое-то облегчение там в какой-то болезни приносит. Но ведь, понимаете, это все делается только исключительно силой бесовской и только лишь с одной простой целью – заманить человека вот в этот мир.
Точно я так... бы не стал вот так сразу-то, как говорит мой хороший друг, ставить на мальчике крест. А как же Матрёна Московская? А как же Ксенюшка Блаженная Петербургская? Те самые странные, необъяснимо странные женщины, к которым тысячи приходили местные жители, просто чтобы постоять рядом и чтобы их желания, мечты и чаяния исполнились. И знаете, что самое удивительное? Ведь исполнялись. Тогда было легко в это поверить. А сегодня скажи мне кто-нибудь: вот там какая-то бабушка живет, сходи к ней. Я скажу: ну вы что, ну за кого принимаете? Я христианин, а не этот, язычник какой-то, чтобы мне по бабушкам-то ходить. Я вон лучше к Илье, к отцу Илье Кочурову схожу.
Святая Блаженная Ксения, как и прочие святые блаженные угодники Божии, они теми отличались, что они были живыми и деятельными членами Церкви Христовой. А это в первую очередь предполагает что? То, что человек соучаствует в таинствах церковных. И самое высшее из всех таинств – это таинство причащения своих тел и крови Христовой. Это первое. Второе. Мы никогда нигде не видели, чтобы в житии святых блаженных угодников Божьих было место нашептыванием, наговорам, еще чему-то подобному. Нет. Есть молитва церковная, есть таинство, и вот это основа жизни. А то, что Господь таким вот людям, которые стяжали через подвиг блаженства, а ведь этот подвиг зачастую требует очень серьезного труда над собой. Это ж сколько нужно терпения и смирения, чтобы жить, ну, как вот блаженная Ксения Петербургская, да, на улицах Петербурга. А, между прочим, по ночам-то чем она занималась? Либо молилась на паперти церковной, либо таскала кирпичи на храм Смоленской иконы Божьей Матери, который строился. Вот, то есть она занималась по ночам-то не нашептываниями. Человек жил совершенно церковной жизнью, но усугублял его вот такими вот подвигами. Да, кому-то было это странно, кому-то было непонятно, но она избрала для себя именно такой путь. И этот путь предполагал терпение, смирение, кротость, и за все за это Господь дал, еще, кстати, при жизни даже, дал блаженной Ксении Петербургской возможность чудотворения. Опять же таки, кто-то это видел, а кто-то это не видел, но постепенно люди стали замечать и, как, так скажем, из уст в уста передавать это. Но здесь совершенно нет места никакой ни магии, ни колдовству, ничему подобному. Если же у нас есть место таким вещам, если человек не живет жизнью церковной, здесь однозначно у нас нет другого, либо Господь дает свою благодать, либо через действие бесовских сил происходят вот такие вещи. Но самое-то интересное ведь, что, ну, на что нужно обратить внимание, что действие всех вот этих вот колдовских вещей, они совершенно не действуют на человека православного. Если человек живет жизнью церковной, если он соучастник таинств церковных, на него никогда не подействует ничего подобное.
Вопрос. Прийти к батюшке Серафиму Саровскому, день памяти которого мы сегодня отмечаем, и сказать: «Отче, я в безвыходной ситуации с жилищным вопросом. Помолись, чтобы мои проблемы разрешились». Так можно? Или это опять попытка манипулировать и обращаться к... Вот то, что вы назвали силами бесовскими, да? Ну, то есть ты приходишь и просишь о чуде, да? И причем говоришь: слушай, я даже отблагодарю.
Безусловно, мы можем просить обычных земных благ, которые необходимы для нашей жизни. В богослужении мы эти слова произносим, допустим, во время Великой Екатинии, о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных. Ну, разве это не земные блага? Это земные блага мы просим. Потому что мы люди телесные, и кроме души у нас есть тело, которое тоже требует, чтобы его напитали, чтобы его укрыли от холода и от дождя. Поэтому, безусловно, всего этого можно просить и у Господа, и у Господа через его святых, в том числе и преподобного Серафима Саровского, которого чтит и вся православная Русь, и многие люди за пределами Святой Руси тоже с благоговением молятся преподобному Серафиму.
Да, мы были в замечательном греческом монастыре в Греции, недалеко от Навпактоса, в горах монастырь Серафима Саровского, там его так почитают. Причем там самая большая колокольня, чуть ли не в мире, там что-то несколько сотен колоколов в этом монастыре.
Да, да, совершенно верно. Но не может град укрытиться вверху горы стоя. Так вот, мы должны просить этого только, опять же таки, с той же самой мыслью: «Да будет воля твоя». Мы можем просить и, не знаю, какую-нибудь тебе себе очень дорогую машину, но... А может быть, нет воли Божьей, чтобы у нас была такая машина? А может, она нам во вред пойдет? Да может, мы разобьемся на этой машине когда-нибудь?
А зачем просить тогда?
Ну, у человека есть определенные потребности. И человек нуждается и в пище, и в жилище, и в транспорте. Если мы чувствуем, что есть у нас такая необходимость попросить у Господа, мы можем попросить, но именно вот так вот: «Да будет воля твоя». А не так, что мне вот нужно, я приду в храм, свечу поставлю, и если не сбудется, то нет Бога, все, до свидания, мне о нем больше не рассказывайте. У меня не сбылось, я свечу поставил и не получил. И не получит такой человек никогда, потому что в первую очередь человек должен подходить к Богу с верой, хоть самой маленькой, но с верой. Во-вторых, со смирением. То есть понимать, что наше ограниченное сознание может не видеть всех тех необходимых для нас потребностей, которые видит Господь. И вот только в таком случае молитва может быть услышана Богом. Может быть, Господь быстро на нее ответит. И могу сказать, что вот храм у нас святителя Спиридона Тримифунского, поэтому многие приходят, рассказывают о святителе Спиридоне. И многие люди свидетельствуют, и прихожане наши просто заезжают, люди рассказывают, что просили у святителя Спиридона, в том числе и самых простых благ, там, поступить на работу, на которую хочется, получить жилье, что-то еще. И действительно, прямо вот очень быстро был отклик. И об этом можно было бы написать, наверное, целую книгу, может быть, и сделаем когда-то так. Так вот, действительно, совершается...
А вы ведете какой-то учет случившихся чудес.
Знаете, к своему стыду именно какой-то конкретной такой книги у нас нет. Но уже накопилось определенное устное предание нашего прихода, да, где так из уст в уста.
У чудотворных икон там обязательно цепочка какая-то, она цепочки
благодарности. Да, вот люди приносят, но, допустим, в Греции это имеет прямо такой очень помпезный характер, да, когда разными серебряными табличками обвешивают иконы.
Они жестяные, ты их просто в лавке за копеечку принимаешь, и в качестве благодарности, вот у меня нога излечилась.
Да вы что, жестяные, как я обманывался, они так блестели.
Они блестят, но они жестяные, их вот в лавке за копеечку можно купить, ведь неважно, сколько ты заплатил, просто ты благодаришь за вот это чудо. Это много-много вот этих жестяных табличек.
Да, да. И это все свидетельствует о том, что никуда чудеса не делись. Просто нужно, во-первых, их суметь увидеть. А мы часто их не видим. Мы приходим в храм, молимся, просим. И когда получаем, нам лукаво начинает нашептывать. Да может, это просто, ну, так совпало. Это может быть, ну, вот ты просил исцеления. Ну, да, вот, все, болезнь прошла. У твоего родственника, например, за которого ты очень молился. Ну, может, просто его хорошо полечили, все. Здесь Бог-то ни при чем. Вот. Самое страшное состояние человека – это неблагодарность. Когда мы у Господа просим, а потом не благодарим. И ведь самая же высокая молитва – это не просительная. Это не когда мы просим Господа, а молитва хвалебная, когда мы Господа восхваляем. Любое богослужение начинается не с слов «подай Господи», они потом будут в течение богослужения. Оно начинается с восхваления Господа. «Благословен Бог наш». Мы сначала, придя к царю, должны поклониться ему и воздать хвалу. А уж потом, если царь благоволит нам, может быть, тихонько осмелимся и просьбочку какую-то вернуть. А есть около престола царя и его ближайшие служители, святые угодники. Может быть, через них мы как-то шепнем свою просьбу. И, может быть, просьба дойдет до царя, и если царь посчитает нужным, если это нам не во вред, то он нам даст.
Спасибо вам огромное. Я в конце программы думал пожелать нашим слушателям добрых, ярких, масштабных, прекрасных чудес. А вот после разговора с вами хочу пожелать вам, друзья, просто увидите чудеса. Вот прямо сейчас, где бы вы ни были, за рулем или дома, или у себя на загородном участке, обернитесь вокруг, посмотрите, вы увидите самое большое Божье чудо. Возможно, в вашей жизни. Вы просто не видели, а оно вот оно есть. Сегодня мы беседовали с настоятелем храма святителя Спиридона, епископа Тримифонского в Филях, протоиереем Ильей Кочеровым, который умеет видеть эти чудеса. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Я Александр Ананьев. Вернуться к этому разговору и, может быть, поделиться этим разговором с теми несчастными, кто не видит чудес, вы можете на нашем сайте radiovera.ru. Прощаюсь на неделю. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».